Привет! Наверное, хотя бы раз в жизни вы видели всякие волонтерские проекты в интернете. Кому-то нужны волонтеры, чтобы спасать черепашек в Турции. Где-то нужны помощники в местную школу, чтобы преподавать детям английский язык. Или ремонтировать какой-то заброшенный храм. Проектов по миру очень-очень много. И я думаю, что после пандемии их станет в разы больше. Сегодня мы говорим про проекты программы Европейского корпуса солидарности, по которому можно уехать на полгода или год, волонтерить в европейскую страну. У героя сегодняшнего выпуска, Саши, проект необычный. Он уехал в Исландию на целый год и сейчас помогает в православном приходе в Рейкьявике. Мы много говорили про поиск себя в жизни, веру и о чем стоит думать, прежде чем уехать на волонтерский проект. О том, какие красоты есть в Исландии, как договориться с пограничником и пересечь границу, когда на дворе 2020 год, и чем можно заниматься в православном приходе в Исландии, об этом поговорим в сегодняшнем выпуске. Меня зовут Лиза, а это подкаст «А меня возьмут». Подкаст «А меня возьмут» посвящен историям ребят из разных городов России, которые ездили на учебу, стажировку или волонтерство в разные точки нашей планеты бесплатно. Возможности рядом с нами. Нужно просто хорошо их поискать, даже если вы не из столицы, а из какого-то небольшого городка. Оставайтесь с нами, вдохновляйтесь историями, и, может быть, в следующий раз возьмут именно вас.
Всем привет! Меня зовут Александр Пономарев, мне 28 лет. Я в Исландии уже с мая. У меня годовой проект. Примерно он заканчивается, ну, в марте тоже, может, в мае, потому что мне, возможно, придется возвращаться на сессию. Так сложилось, что у меня несколько образований смешалось вместе, поэтому первое образование было техническое. Я достаточно рано закончил школу, еще в 16 лет. Вот, поэтому не знал, чем заняться, просто пошел по стопам брата и закончил, ну, пошел, поступил в авиационный институт, вот, по технической специальности закончил успешно, вот, но где-то уже на последних курсах понял, что как-то меня душа лежит к музыке, вот, и понял, что как-то хочу связать свою жизнь с музыкой, но как это было реализовать, было достаточно сложно, потому что нужно, я понимал, что нужно, если профессионально учиться, тогда как работать, но как-то, вот, в общем, слава богу, все сложилось. Вот, и так вышло, что я, только закончив авиационный институт, я поступил, нашел работу в Пушкино в авиалесохране, вот, и готовился к поступлению в колледж музыкальный на фортепианное дело и успешно поступил. И вот потом несколько лет, 4 года нужно было учиться, вот, и 3 года в таком у меня прошли в очень напряженном режиме, с ночными сменами. После ночных смен я бежал на учебу, вот, времени на все не хватало, и параллельно, как бы вот в этот период, период поступления в колледж, где-то вот начальное, вот когда мне было 20-21 год, я постепенно стал еще больше смотреть в сторону церкви православной, постепенно так стал более осознанным верующим. Вот, и так сложилось, что на третьем курсе колледжа я еще поступил на заочное, точнее сначала на вечерний богословский факультет в Москве, православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Вот, поэтому можно сказать, что был такой период и путь поиска себя. Вот, как-то через музыку я пришел к вере, но музыку, естественно, не бросил. Но сейчас, в данный момент, моя основная работа — это преподавание. Я преподаю детям музыку, фортепиано.
В общем, весь этот путь именно на, как бы, музыкальной остановке этого жизненного пути случился вот этот сам интерес к вере, да? Или это было еще раньше, просто в какой-то момент это сложилось все в какую-то более ясную картинку?
Да, мне кажется, ты очень точно сказала, но сложилось. Ну, с одной стороны, это все развивалось очень спонтанно, как-то даже неожиданно для меня. С детства, не сказать, что рос прям в такой сильно религиозной семье. Вот, ну, ходил на большие праздники, в церковь, вот, но как-то меня всегда немножко тянуло, манило этот мир, вот, мне было близко то, что происходит за богослужением, но я всегда понимал, что как-то я, может быть, к этому не готов. А потом в какой-то момент, наверное, это было лет 18-19, вот, просто я задался вопросом, что Я думаю, что это такие вопросы, которые молодой человек в таком возрасте задает себе, ну, я думаю, каждый. Зачем я живу? А что есть человек? И, с другой стороны, меня чувствовал некое неудовлетворение просто тем образом жизни, который я вел. То есть я учился в институте, я не работал, я был предоставлен сам себе, жил один в Москве, вот мне материально помогал отец. То есть я начал работать только после института. И я чувствовал, что такая жизнь немножко не удовлетворяет. Что-то не доходит до глубин моего существа. Вот. Но потом были некие другие еще тоже обстоятельства. Мама сильно заболела. Вот это тоже сподвигло как бы сделать некие шаги в сторону веры. А потом я просто столкнулся уже с людьми из нашей церкви, потому что мама уже была прихожанкой, старший брат тоже был верующий уже. У нас в Пушкино есть замечательная община в Новой деревне, там, где служил протоиерей Александр Мень, которого убили в 90-м году. Вот. И как-то у нас на даче, мне было, наверное, 19-20 лет, у нас был выезд молодежной группы, так сказать, из воскресной школы. Приезжали ребята молодые, подростки. Вот, вместе со священником к нам на дачу, вот, как проводили время, общались, беседовали. И я подключился к беседе, и я понял, что то, что я искал. Открытые люди, которые не боятся делиться какими-то сокровенными вещами, пониманием жизни. Я встретил просто адекватных людей, не фальшивых, и с которыми мне действительно стало интересно думать, общаться. Я почувствовал что-то вот настоящее. Вот. Но был, конечно, путь внутреннего поиска, внутреннего действительно запрос на какое-то, на нечто высшее, на общение с высшим. Вот этот запрос, я думаю, в каждом человеке в той или иной степени есть, и он когда-то дает о себе знать. Ну, я думаю, что меня вот, как сказать, с двух сторон, вот у меня был все-таки путь внутреннего некого поиска. И второе, это то, что я встретил замечательных людей, замечательную общину, приход, так сказать, нашел единомышленников.
Вот это как раз интересно, потому что, мне кажется, когда разговариваешь с людьми в целом, ну, вот там о религии или как они к этому не приходят, ну, люди чаще всего говорят, что это, возможно, есть такой стереотип, что это довольно закрытые люди, которые, ну, как бы, возможно, немного готовы обсуждать, делиться, дискутировать, и вот то, что ты сказал, что есть единомышленники, которые открыты к разговору, к дискуссии, это очень здорово. Мне кажется, что это, ну, редко, но здорово, когда находятся такие люди.
Да, безусловно, это очень справедливый стереотип, но я думаю, что здесь бывают даже разные степени преувеличения, когда бывают некоторые люди, наоборот, идут на чрезмерную открытость, неуместную. Все-таки человеку, я думаю, что свойственно что-то сакральное, сокровенное, не метать перед всеми свой бисер. Я думаю, что есть что-то, что ты не можешь доверить каждому. И это нормально в том смысле, что вот, допустим, есть у тебя семья, ты же не пускаешь каждого встречного за стол, ты переживаешь, оберегаешь. Поэтому чувство, вот некое желание сохранить то, что для тебя ценно, это естественно. Вот. Но в то же время, конечно, если человек или группа людей слишком уж закрывается, то здесь пахнет какой-то уже сектой.
Послужила ли твоя учеба на богословском факультете тому, что ты нашел вот этот проект в Исландии? И вообще, как так случилось, что послужило тем, что в какой-то момент ты решил, что да, можно просто взять и на год уехать, ну, куда-никуда, но в Исландию, и еще и волонтерить в православном приходе, что, наверное, тоже довольно тяжело найти как проект?
Это очень интересный вопрос. Так сказать, я проект сам не искал, и он на меня свалился с неба нежданно-негаданно. Причем очень интересных обстоятельствах. Это было, ну, естественно, это было прошлым летом. Только-только закончил музыкальный колледж, выпускник, и я собирался поступать еще в магистратуру, чтобы, ну, зафиксировать свое образование. Но вот неожиданно я попался с таким запущенным аппендицитом, попал в больницу. Я очень долгое время потом провел в реабилитации, в больнице, дома. Естественно, поступать уже не мог. И вот я только вышел из реанимации, лежал в палате, и моя коллега с прошлой работы, с авиалисохраны, прислала мне вот этот проект. Она говорит: «Саша, я знаю, говорит, ты вот такой церковный человек, может быть, тебе подойдет». В проекте было указано, что вот годовой проект в Исландии, нужен волонтер в русский приход православной церкви. То есть достаточно такой специализированный, конечно, запрос. То есть не каждый человек может действительно туда подойдет. А поскольку я был не женат, и у меня была, так сказать, возможность действительно на год покинуть, оставить дом, поскольку у меня действительно учеба немножко нарушилась, мои планы, да, с поступлением, я подумал, почему бы нет, почему бы не рискнуть. И еще один важный нюанс, что когда-то, несколько лет назад, сидя на той же работе в авиасохране, я почему-то вдруг заинтересовался вообще Исландией, понял, что какая здесь красота, какая здесь удивительная, потрясающая природа. Даже немножко почитал про русский приход, что, оказывается, там много русских в стране. Вот как-то мне, ну, просто почему-то заинтересовался. Я куда-то это отложил далеко, ну, забыл. А тут само слово «Исландия» меня, конечно, зацепило. Вот оно зацепило, я начал читать, интересоваться, всерьез взвешивать. Ну, так вот, в больнице лежишь, времени много. Про все прочитал, посмотрел, подумал, почему бы не рискнуть. Вот, и, ну, написал анкеты, отправил, а потом меня выбрали. Начался долгий период подготовки и сбора документов необходимых. Это все было очень не быстро, потому что исландцы работают очень медленно, полгода только ушло на оформление визы, точнее, вида на жительство. Вот. И то не все было гладко, пришлось там документы некоторые переделывать. Ну, в общем, вот так. То есть, как-то я, конечно, не искал этот проект сам, он меня сам нашел, но я на него вот так вот гибко откликнулся, отозвался, не растерялся, не упустил такую возможность.
А заявка была на английском или на русском языке? И были ли у тебя какие-то сложности с английским языком до проекта? Или, в принципе, для тебя не представляло какой-то сложности переехать и уже год, в принципе, работать, жить в англоязычной среде? Потому что, я, насколько знаю, исландцы довольно все неплохо говорят по-английски.
Да, исландцы действительно, за исключением только уже пожилого поколения, они все говорят по-английски, потому что сам Рейкьявик очень многонациональный город. Поэтому они просто вынуждены. Запрос на проект, он был составлен, конечно, по-русски, потому что он был с русского прихода. В принципе, там сразу говорилось то, что знание языка даже не обязательно. То есть, конечно, приветствуется, да, необходимо какой-то минимум знать. Вот. Но поскольку вся моя работа строится как бы среди русскоговорящих людей на приходе, то это не обязательно фактор. Но английский я, конечно, учил всю жизнь, и в школе, и в институте, но никогда не было у меня опыта именно разговорного, поэтому он был, конечно, на очень низком уровне. Я не могу сказать, что сейчас он прям сильно вырос, но говорю я, конечно, свободно сейчас. То есть могу изъясниться, могу понимать по-английски, но какие-то проблемы, потому что пробелы грамматические, может быть, какие-то остались. Вот. Но, так сказать, данный проект очень помог мне именно поднять уровень языка.
Помнишь ли ты, как первые несколько дней в Исландии, когда вот приходилось говорить на английском, сложно ли было? Был это прям какой-то челлендж, что нужно сейчас собрать все свои силы, чтобы там кому-то что-то рассказать или спросить?
О, да, это был очень такой серьезный челлендж. И поскольку у меня перелет был через Стокгольм, и я сутки был в Стокгольме, он начался еще там. Потому что мы пошли гулять с человеком, с которым мы вместе летели. Он работает врачом в Исландии. Вот, мы вместе с ним выезжали из Москвы, вместе летели, я у него первое время жил. Вот, и мы пошли просто гулять по Стокгольму, вот, и уже даже там зашли куда-то в ресторан, и нужно было что-то сказать официантке, и у меня сразу уже пошло первое испытание. Постепенно, конечно, в Исландии все это продолжилось, но где-то за несколько месяцев я почувствовал, что набираю какую-то критическую массу.
Прям самый первый опыт, он и запоминается, мне кажется, больше всего, когда бросают в океан, и нужно как-то выплывать со своим иностранным. Прикольно. А ты сказал, что вы летели через Стокгольм, и, получается, ты вообще был один из счастливчиков, которые смогли в 2020 году куда-то уехать за пределы страны. Как это было? Были ли какие-то сложности? И вообще, как у тебя выглядел весь твой перелет от точки А до точки Б?
Были сложности. Действительно, я счастливчик. И потом даже многие мне писали со сферы. Это волонтерская организация России, которая работает вместе с European Solidarity Corps. Писали и просто у меня, так сказать, интересовались опытом вообще и учились. Вот. Но на самом деле, да, мы ехали из Москвы сначала наземным транспортом в Минск, то есть пересекали границу России-Белоруссия, потом уже у нас был самолет Минск-Стокгольм и Стокгольм-Рейкьявик. Вот такой у нас был маршрут. А сложности возникли на границе, на нашей границе с Белоруссией и от наших пограничников. как правило, то есть эта граница, конечно, у нас не охраняется, когда в нековидное время, вот, но из-за ковида стоял пограничный пост, и меня сначала не хотели выпускать, потому что у меня не было вида на жительство как такового, уже готового, выданного, то есть пластиковой карточки. Хотя там по постановлениям последним, там в распоряжении правительства были подпункты о том, что и по иному документу имеет право выпускать, и имеешь право выехать. Вот. Но с пограничниками пришлось как бы подискутировать, поспорить, и хорошо, что нас было двое. Мы как бы взяли, на самом деле, уломали, так сказать. Потому что, ну так, сначала меня развернули, сказали нет, в общем, езжай домой, все, уходи, до свидания. Вот. И я был, конечно, такой был тяжелый момент. Потому что с чемоданами в автобусе, автобус ждет, всех пропустили, я один. И вот мы по второй раз пошли, уже начали объяснять ситуацию. Вот. Но у меня было письмо из посольства, в котором было написано, что residence permit has been granted. То есть, что мне уже выдано. Но не было никакой печати. То есть, он начал определяться, что это Фитюлькина грамота, печати нет, это не документ. Но в конце концов пропустили, и дальше уже особых проблем не было. Была просто тщательная проверка в аэропорту. Вот, но дальше уже было все гладко.
Все-таки удалось уехать в Исландию, даже несмотря на этот инцидент с пограничником. Ну, в общем, это здорово, это правда круто, потому что многие с этими сталкивались, с этими проблемами. А расскажи про Исландию, вообще про твое восприятие Исландии. Получилось ли это то, о чем ты мечтал, когда смотрел те самые картинки, еще будучи в России? И потом расскажи немножко про твои задачи вот на волонтерстве, чем ты конкретно занимаешься для вот этого православного прихода.
Ну, Исландия, конечно, удивительная страна, не уникальная. Это уникальный остров, вот как я его называю, остров льда и пламени, по аналогии с «Игрой престолов». И действительно, здесь многие очень сцены снимались тоже в Исландии из «Игры престолов». Ну, это, так сказать, откроешь Википедию, везде прочитаешь, но я не могу это не сказать, что один остров совмещает в себе и вулканы, и ледники, и омывается морем, и есть и пляж, и летом, в принципе, возможно даже позагорать. То есть, конечно, 30 градусов нет, но если нет ветра, то можно даже лечь позагорать на солнышке очень хорошо. То есть, вот такой эксклюзив всем в одном. И вулканы есть извергающиеся, и горы красивые. Вот, то есть это уникальная, конечно, страна с уникальной природой. И второе, я сразу хочу отметить, что меня больше всего пленяет, это порода. Порода, ландшафт, рельеф. Вот когда ты смотришь на просто на мох, на вереск, на камни, на горную породу, ты чувствуешь то, что все еще такое девственно чистое. И по сравнению с другими континентами, Исландия очень юная, очень молодая. Вот, и это ощущается. А первое, что меня поразило, когда я прилетел и вышел из аэропорта, это чистота воздуха. Сейчас, конечно, я уже принюхался, придышался, но вот я просто почувствовал, что воздух другой. Воздух намного чище. Вот, и это ты чувствуешь. В целом, конечно, да, каким-то ожиданиям Исландия ответила, вот, каким-то слишком даже переответила, вот, если можно так выразиться. Так что природа здесь, конечно, удивительная. Я как только прилетел, я был 2 недели в карантине, но было разрешено гулять, и мы, значит, с мужчиной, с которым мы вместе жили, с врачом, поскольку у него была машина, он был тоже на карантине, он сразу мне, в общем, повез меня показывать какие-то вот прелести. Мы сразу поехали на реке Таулор, это в Кверагерде, это городок недалеко от Рейкьявика, там это вулкан, там прям с вершины вулкана спускается родник, ну такой ручеек, река, можно сказать, и на вершине он термальный, то есть он горячий. Мы пошли туда, мы были совершенно одни, вот, то есть нам повезло, поэтому мы могли искупаться, не боясь, так сказать, нарушить наши ограничения. Вот, и это был, по-моему, третий день, или даже второй день моего пребывания в Исландии, и сразу я был, конечно, поражен, когда ты вот в естественную речку, холодно был нереальный туман, вот, но ты туда окунаешься, и она горячая, и это просто непередаваемое ощущение. Мои задачи на проекте, они было 2 основных пункта, которых был запрос, это хор и библиотека, потому что не было постоянного библиотекаря, вот, а певчих не так много, поэтому помощь нужна была, и изначально искали волонтера, желательно с музыкальными какими-то данными, способностями. И в том числе преподавание в субботней русской школе. Здесь каждую субботу ведется такая школа для детей, которые из русскоговорящих семей, чтобы они поддерживали русский язык. У них там много разных занятий. Вот тоже был запрос из этой школы, чтобы какую-то поддержку оказать. Я там преподаю что-то типа культурологии, рассказываю детям про разные интересные вещи, может быть, преимущественно про музыку, но много занятий пропало из-за ковида, потому что когда началась осенью вторая волна, много занятий пропало, просто школа была закрыта. И мои задачи совсем простые, уже такие бытовые. Бытовые в приходе, потому что храма как такового нету в Исландии. Мы снимаем, арендуем дом двухэтажный. Вот. Храм до сих пор не построен, потому что просто нет средств. В Исландии строительство очень-очень дорого стоит. То есть территорию под застройку выдали, но пока вот мы собираем средства на строительство. Вот. И вот у нас такой двухэтажный дом. Наверху библиотека, там ризница, жилое помещение. А внизу богослужебная, кухня, кабинет, ванна, туалет. Вот. Очень уютно, но скромно. Пространства немного. Вот, но, в принципе, прихожан тоже не так много. Где-то обычно приходит 20-30 человек, хотя всего в приходе зарегистрировано официально около 600 человек. Вот, но это, так сказать, больше захожане, чем прихожане. И, значит, мои задачи бытовые. Если кто-то приходит, то есть как будто я работник прихода, работник церковный, я должен встретить человека, как будто удовлетворить его запросы, там, может быть, если ему нужна крестина, записать его. Вот, там, немножко, может быть, рассказать о церкви. Когда-то нужно, допустим, поухаживать за машиной, свозить ее в ремонт. Летом нужно было немножко за огородом поухаживать. То есть, такие небольшие задачи, но достаточно приятные для разнообразия. Вот, ну, а моя основная задача, это вот сейчас я уже веду хор, потому что девушка, которая регентовала до меня 5 лет, она... Сейчас по некоторым причинам своим учебным, семейным, она оставила пост, и я ее подменил, взял на себя регентство. Вот. И в том числе я готовлю службу на исландском, занимаюсь, делаю транскрипции музыкальные, потому что пока службы идут на русском языке, ну, на русском, с включением сербского, там, немножко румынского, потому что в приход очень тоже много национальных, много сербов, румынов, грузин. Вот. Но 1-2 исландца всего. А служб полностью на исландском языке пока не было. В том числе потому, что не было репертуара музыкального, вот, который я и готовлю. То есть беру русскую музыку церковную и на нее накладываю исландский перевод литургии.
Сложно ли это делать без знания исландского языка? Просто мне кажется, что и на исландском это сделать довольно сложно.
Не сказать, что незнание языка, оно прям как-то меня стопорит. Потому что главное знать, как это слово произнести, знать, сколько в нем слогов, там, где ударение, но в исландском языке всегда на первый слог ударение. Вот. Ну, конечно, немножко смысл понимать можно, но для этого достаточно Google Translate. Вот. Хотя были некие казусы, когда я забивал в Google там одно слово, оно переводилось как утка. Вот, и я писал человеку, который сделал перевод Гудмундуру. Как раз наш основной исландец, и он сказал, нет, это просто старое слово такое древнее, оно означает дух. Вот, то есть, конечно, были некие казусы, но в целом языковых проблем нет для работы.
Есть ли у тебя твоя любимая задача в приходе, которую ты делаешь, ну, больше всего вот, с удовольствием, или в которой ты, возможно, видишь больше всего, ну, не знаю, какого-то своего вклада, который вот потом останется, окупится?
Мне больше всего хотелось... привнести неких элементов такой общинной жизни в приход, которых здесь было не так много, но просто из-за ковида это не вышло, не выходит, не получается, потому что нельзя сейчас делать никакие собрания совместные, то есть можно собираться онлайн в Zoom, делать какие-то семинары, беседы, вот, но поэтому то, что мне хотелось, так сказать, к сожалению, не удалось. Я чувствую как бы пользу некую, только которую я приношу в хоре, дополнительно, может быть, занимаясь с некоторыми прихожанками. Вот, они почувствовали, что они чуть больше выросли, так сказать, внимание богослужения. Вот, я, ну, мне, наверное, больше интерес лично доставляет, конечно, музыкальная работа, просто с профессиональной точки зрения. Там уже достаточно много некой рутины, подготовки текстов, которые читаются на богослужении каждую неделю, субботу, воскресенье. Их нужно подготовить на всех языках, это нужно делать каждую неделю. Вот, и это очень просто рутинное такое занятие. Оно никакого удовольствия не доставляет, но это нужно сделать. Вот. Поэтому есть и радости, есть и служебные трудности.
Вообще очень интересно, потому что, ну, я никогда вот, в повседневной жизни с таким не сталкиваюсь, поэтому звучит, правда, все очень клево и очень интересно. А расскажи про себя в приходе и как ты себя в этом приходе чувствуешь. Чувствуется это больше как, вот, правда, как церковный приход или место, где, ну, скажем, люди, возможно, с языковым бэкграундом, да, которые говорят на русском, приехали из России или там из постсоветского пространства, могут найти там, я не знаю, каких-то единомышленников?
Ну, поскольку здесь есть субботняя школа русская, да, то, так сказать, культурный центр тяжести, он смещен в ту сторону. То есть люди не верующие, не религиозные, они предпочитают ограничиться только тем местом. Там тоже есть это в здании, это называется «Русский мир», такое движение по языковому обмену. Вот, это в здании «Русского мира» находится, то есть это такой культурный центр Исландии, именно русский культурный центр. Там тоже есть своя библиотека, поэтому для человека не верующего, не религиозного, вполне достаточно вот того места. Поэтому храм выступает больше, конечно, приход выступает больше как место именно религиозное. Но в том числе, конечно, по задумке своей, по крайней мере, в плане строительства вот комплекса церковного, который есть в проекте, там задумано, естественно, здание именно сама церковь и здание отдельное, посвященное вот именно русскому культурному центру. Вот. И если удастся найти спонсора, в конце концов, то, я думаю, это место будет отвечать и тому запросу. То есть человек может удовлетворять только свои культурные потребности, да, если он неверующий, и это, я считаю, вполне правильно. Церковь никому себя не навязывает, и должен быть отдельный вход, да, и спокойно человек должен чувствовать себя комфортно, да, если он уже не обязан верить. Вот. Он должен чувствовать себя комфортно. Но сейчас именно в приходе это, конечно, приходят люди в первую очередь, люди верующие. Некоторые приходят просто в библиотеку взять книги, но там с ними можно попить чай, о чем-то поговорить, но они, естественно, приходят редко, только по нужде вот, взять литературу какую-то.
А если у тебя в задачах выбор следующего волонтера, который приедет уже в приход волонтерствовать в 2021 году, получается?
Не знаю, пока такой прямой задачи нету, мне такую нагрузку не давали, потому что здесь вот девушка Ольга, которая тоже была волонтером, 5 лет назад приехала волонтером, потом осталась и работала в приходе, она занимала должность секретаря и регента, и у нее опыт, так сказать, не меньше, чем у меня, намного больше в плане видения некоторых нюансов местной жизни. Может быть, мое мнение и спросят, но я думаю, это будет все равно в любом случае совместное решение. Хотя, несмотря на это, я говорил, что я готов бросить, поскольку я остаться не могу по проекту, по крайней мере сейчас, потому что я подвязан учебой, подвязан другими обстоятельствами семейными. Я предлагал сделать, точнее не предлагал, я в любом случае хочу сделать у нас в институте, в ПСТГУ, замечательную лекцию на факультете церковного пения, потому что я думаю, ребятам это будет интересно. Вот с некой профессиональной точки зрения, хотя я не профессиональный регент, я просто, так сказать, по образованию музыкант, но я специализированно этому не учился. Но для них это может быть интересно, просто я им сделаю такой экскурс о своей работе, вот, и заодно, может быть, кину клич, вот, может быть, кто-то хочет переселиться в Исландию, так что такая есть задумка.
На целый год и, получается, подменить уже тебя в следующем году.
Ну, вот здесь, конечно, нужен именно человек на постоянной основе. То есть, естественно, так сразу его никто на постоянно не примет. Нужно действительно человека узнать. Человек должен сам понять, почувствовать, подходит ему или нет. Но именно с перспективой на будущее. Потому что вот здесь проблема западных приходов. Именно то, что очень большой поток людей, и конкретно здесь. И люди приходят, долго не задерживаются, уходят. Из-за этого, естественно, связи не крепкие, и сложно что-то такое долгосрочное построить.
Да, я понимаю. Но вообще, видимо, еще проблема в том, что это волонтерство рассчитано всего на год, и финансирование вот как раз-таки Европейского корпуса солидарности — это, ну, всего на год, и поэтому потом уже нужно будет это как-то самим что-то придумывать, узнавать, как это можно все организовывать.
Да, безусловно. Сейчас очень как, приход небольшой, и проблемы с деньгами есть, потому что приходится платить за аренду дома, приходится платить за аренду участка, на котором нету церкви. Поэтому сейчас именно вот есть финансовая очень большая нагрузка. Дай бог, если действительно найдется спонсор. Я думаю, что если уже построится храм и не нужно будет платить как бы за аренду, и на территории храма, может быть, будет тоже какой-то, не знаю, магазинчик или ресторанчик, может быть, что-то такое, что приносит тоже какой-то доход, то тогда уже, конечно, будет полегче. Вот. Потому что поддержки именно от Русской православной церкви в далекую Исландию, да, совсем практически нет. Вот. У нас и, как бы и так в России все сложно. Вот. А особо, так сказать, никто раскошеливаться на Исландии не хочет. Вот. Нужен какой-то сторонний спонсор, стараемся найти.
Ну, кто знает, возможно, он появится в ближайшее время. А мне тоже интересно спросить тебя, в чем ты видишь вообще, ну, не знаю, силу волонтерства? Наверное, это сказано слишком громко. Вообще, что для тебя волонтерство? И когда ты вот подавался на этот проект, в чем ты видел свою миссию? Потому что для многих ребят все равно, когда они видят такие волонтерские проекты, возможно, случается немножко недопонимание, потому что волонтерство — это не только про то, чтобы там путешествовать, отдыхать, не знаю, тусить с кем-то и все такое. Часто это и вообще еще та работа, которую нужно делать, находясь на том или ином проекте. Вот интересно, что это значит для тебя?
Да, очень точный вопрос. Мне кажется, очень актуальный. Безусловно, просто... Ну, простите, мне уже было не 20 лет, мне было 27, когда я выбирал проект, и я уже, в общем-то, был достаточно зрелый человек, мне не было потребности потусить, погулять. Я понимал, что за этим стоит, и для меня волонтерство это, естественно, связано с неким самопожертвованием, связано с желанием помочь и отдать свои силы, да, практически ни за что, потому что, естественно, зарплату я получаю какую-то, да, но ее хватает только вот на пропитание. Может быть, как бы оставаясь дома, да, я мог бы больше именно для себя, для собственной как бы реализации больше сделать. Поэтому, но с учетом ковида, естественно, мой проект, он оказался очень удачный, потому что дома запретов было бы больше. То есть я думаю, что у меня в этом смысле, мне, как сказать, я даже выгадал для себя то, что вот проект получился в это время. Подавая заявку на проект, на волонтерский, я просто примеривая, так сказать, на себя и читая те задачи, которые ставятся, да, работодателем, который просит, естественно, я думаю, что волонтер должен для себя ответить, насколько он подходит, насколько он готов действительно работать. Вот, насколько он готов на первый план выставить работу не для себя, а работу для того, для той сферы или той группы людей, куда он намеревается поехать. Безусловно, какие-то радости, прелести для себя, они, естественно, будут. Безусловно, будет experience, безусловно, будет опыт. И, в принципе, само кредо вот, Европейской корпуса солидарности – это learning to learn. Учиться, как бы, учиться. Я хочу научиться тому, как мне потом лучше учиться. То есть некое такое расширение собственной гибкости – усиление некой своей динамичности. Но это происходит, я думаю, за счет отдачи. Это такой вот некий парадокс, когда ты себя отдаешь и почему-то приобретаешь. Почему-то не теряешь, а все больше и больше приобретаешь. Это такой вот действительно закон жизни, закон, можно сказать, духовной жизни. Вот. Но я думаю, каждый человек, который себя искренне в чем-то отдавал, он чувствовал отдачу. Он чувствовал, что он приобретает и в любви, и в работе. Где угодно. Поэтому я бы, конечно, хотел пожелать человеку, который вот присматривается к волонтерству, особенно такому долгому, длительному, хватит ли сил, насколько ты готов именно вот поработать. Вот. Или ты хочешь просто вот попасть в крутую страну, там, допустим, Исландию или любую другую, да, чтобы отдохнуть, насладиться природой. Вот. Честно ответь для себя, что ты хочешь. Вот. Потому что просто это будет неприлично, если ты сделаешь вид, что ты едешь работать, а потом начнешь постепенно, так сказать, сливаться. Вот. Такие случаи были здесь тоже с некоторыми волонтерами, когда вот, естественно, они выполняли свои функции, но чувствовалось, что вот хочется удовлетворить какие-то свои потребности намного больше.
Да, наверное, вот поиск баланса на своем волонтерском проекте — это одна из ключевых таких вещей, потому что нужно понимать, что большую часть времени вы, ну, вообще волонтеры отдают на работу, на выполнение каких-то своих задач, но также в любом случае будет оставаться время на то, чтобы путешествовать, общаться, тусить и все такое. Вот расскажи, пожалуйста, в чем вообще заключается, не знаю, секрет того мотивационного письма, после которого тебя выберут? Вот расскажи, как это было на твоем опыте.
Как мне потом сказали, значит, наше начальство, что в основном анкеты были... ну, было очевидно, что человек хочет вот именно отдохнуть, потусить. А, Исландия такая классная страна, естественно, я хочу посмотреть. То есть я написал по факту, что я могу делать, какой, в чем у меня есть опыт работы, да, и что я хочу делать и готов делать, и буду делать. Вот, естественно, это важно. Я думаю, что это и сыграло роль в том, чтобы меня выбрать. Но я изначально это понимал, что люди будут писать, и что люди ждут на самом деле в анкете. Да, то есть, если вы хотите действительно быть выбранными, нужно именно отвечать на тот вопрос поставленных задач, который требуется на данный проект. Тогда я уверен, что вас выберут. Если, конечно, вы действительно не одеваете маску, и потом, приехав на проект, не начнете вести себя совсем по-другому. Вот, то есть, тоже рассчитывайте свои силы. Год в другой стране может возникнуть любые проблемы в отношениях, со здоровьем, психологические какие-то, с погодой. То есть рассчитывайте честно, трезво свои силы. Вот. Но и кто не рискует, как говорится, тот тоже не пьет шампанского. Вот. Я думаю, что волонтерский проект и опыт вообще жизни в чужой среде, в чужой стране, это опыт очень ценный. Это возможность повзрослеть, возможность проверить себя, что-то больше узнать о себе. Любые новые знакомства и новый опыт в любом случае очень влияет на развитие личности, обогащает. Тем более, если это будет незнакомая культура, незнакомая среда, если вы сделаете упор на изучение языка, я думаю, что вы очень сильно обогатите себя, обогатите свою жизнь, получите бесценный опыт. Но я еще раз подчеркиваю, это зависит от степени вашего желания на отдачу, на трудоспособность. Вот. И я бы всем действительно, на самом деле каждому человеку вот, пожелал бы такой опыт. Дерзайте, не бойтесь, вот. Ищите себя. Вот. А уж если на вас проект свалится, ну, смотрите сами. Если вы рискнете откликнуться на него, то я думаю, что все сложится очень успешно.
Круто, когда проект может найти тебя сам, и у многих случается именно так. Но иногда для своего проекта мечты нужно также постараться поискать его очень хорошо и понять в первую очередь, зачем вы хотите поехать на тот или иной волонтерский проект. Хочется верить, чтобы каждый смог найти свое место на этой планете, в этой жизни. Либо, если вы хотите податься на какой-то волонтерский проект, на проект своей мечты, очень хочется, чтобы у вас обязательно случился матч. С вами был подкаст «А меня возьмут». Спасибо, что были с нами в этом выпуске. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте обратную связь, она правда очень важна, и делитесь своими историями. Всех обнимаю, жду в следующих выпусках. Пока-пока.